Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
И с удовольствием представляем вам нашу гостью. Эту часть «Светлого вечера» в ближайший час вместе с нами проведет народная артистка России Ирина Алферова. Ирина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Ирина Алферова родилась в Новосибирске. Окончила ГИТИС. Уже во время обучения ее пригласили играть в кино. Первой работой стал фильм «Хождение по мукам». С 1976 года играла в театре «Ленком». Сейчас служит в Московском театре «Школа современной пьесы». Народная артистка России. Сыграла более 60 ролей в театре и кино.
Очень рада вас приветствовать здесь, в нашей студии, на Светлом радио. И первым делом позвольте поздравить вас с недавно прошедшим днем рождения, с юбилеем. Дай бог вам долгих лет и творческой жизни, здоровья и всего-всего самого лучшего.
Спасибо.
Я думаю, что нашу программу сегодняшнюю вы у нас первый раз посвятим просто такому спокойному разговору о жизни, о творчестве. Ну, как всегда, здесь, на Светлом радио, в том числе, наверное, и о вере. Скажите, пожалуйста, вы в свое время, у вас был выбор начать вот эту вот актерскую стезю или в Новосибирске, я думаю, что вам очень много раз задавали этот вопрос, в Новосибирске, в научном городе, выбрать какую-то вот такую научную карьеру?
Нет, вот как раз и нет. Это как раз и интересный вопрос. Выбор? Нет, вы знаете, я как-то очень верю вот в какие-то предназначения Божьи, в какое-то такое вот, не знаю откуда. Я же, естественно, в своем возрасте я анализировала постоянно, почему я актриса. У меня, как вам сказать, не было выбора в этом смысле, не было. С одной стороны, я вроде родилась в такой вот семье, где вроде актеров нет, а с другой стороны, я родилась в счастливое время и в счастливом месте, потому что мы, дети вот того поколения, у нас было детство.
Оттепели. Можно назвать
оттепель? Нет, это ни при чем здесь. Вот оттепель совершенно ни при чем. Детство, оно, да, Бог его дал детство каждому, несмотря ни на в каких обстоятельствах. Но дело в том, что мы были счастливейшими детьми. Мы все время были на улице, мы все время играли, мы все время. У нас был двор с потрясающим. Люди взрослые нам сделали сад, они окружили дом садом. Это все делалось, естественно, бесплатно. Это не как сейчас сразу. Наши соседи были, у нас была коммунальная квартира, значит, у нас комнатка у них две. Вот у него, у дяди Мити, у него вот такая, наверное, комната была, если не больше. Вот так стоял станок.
Как наша студия.
Да, вот такой станок стоял посредине комнаты.
Всё как стол.
Как станок. Вот такой, да, там всякие вот эти вот, знаете...
Я просто пытаюсь слушателям, которые не видят нашего стола в студии,
да, пояснить, он посредине это... огромный стол, да.
Стол такой, куда просто могут человека комнат... 4 сесть.
И он 5-6. Всему дому, дом был большой, он всему дому все чинил, паял, лудил, естественно, бесплатно. Мы просто приносили вот дыра в кастрюлю, он за ее, значит, там часы, он начинал. А сам он очень образованный, он заканчивал, он мне помогал очень, у него были везде эти книги, он мне там доставал старые фолианты, и мы с ним рассматривали, с ним математику учили. И нас кормили, поили, мы играли, были поколения. И вот, например, старшее поколение там собирается там, читать какую-то книгу «Ночь», нас там всех уже сдавают домой, мы, мамочка, ну еще не... И мы садились у ног, они... и вот в беседках они читали эту книгу, а мы слушали. Раньше же не было этих... телевизоров даже еще не было. И поэтому мы все время читали. И все время ставили, нам все время хотелось как-то наш дом украсить. И к каждому празднику мы делали какие-то концерты, нас никто не заставлял, нас никто не просил. Вообще, это было счастливейшее время, знаете, а взрослые, везде были кружки, вот какие-то кружки, в которые мы все мы ходили, все время записывались в эти кружки. То я помню, что вот какой-то был балетный, вот списанный там балерун какой-то организовал балетный кружок, и мы в него, естественно, записываемся, ходим, все, мне это понравилось, хотя он меня очень ругал, он, видно, видел потенциал, потому что я очень любила, я вообще все время танцевала. Я танцевала все время, дома я убиралась, я все, мама там там приходилось с работы, я одевала фарчик, сейчас я это, потом одевала какую-нибудь косыночку, сейчас я это, и все делала в танце. Я ужасно любила танцевать, и я туда записывалась. Потом, значит, спортивные секции какие-то. Я пошла в спортивные секции, там, волейбол, там, вот это, плавание. Ну, меня хватило на две, наверное, вот волейбол, мне хватило на два занятия. Я как-то поняла полную бессмысленность этого всего, потому что 4 часа ты что-то там делаешь.
С этим мячиком.
Руки, ноги, мячик, и все. Я думаю, боже мой, сколько же я могу прочитать в это время. Поиграть в какую-то, что-то придумать, какие-то... Как можно прожить это интересно, чем я буду вот это вот заниматься. Ну, для меня спор сразу отрубился, и он совершенно ушел куда-то. Вот, и мы во дворе ставили сказки. Мы читали сказку, тут же мы импровизировали. Абсолютно комедия дель арте абсолютная была, потому что я не понимаю, как мы, какой мы текст говорили. Мы только роли распределяли, брали все там, у мамы какие-то там тряпки какие-то, кто-то что-то одевал какие-то там, и ставили эту сказку во дворе. Я помню, любимая была Андерсен, ставили Андерсена очень часто.
Особенно а для кого
Свинопас.
Вы ставили?
А кто был пенсионер? Кто был? Мы даже особо не, нам это было не важно.
Афиши не рисовали?
Афиши не рисовали, мы натягивали, я вот, знаете, вот это вот все интересно, потому что натягивали простынку и начинали играть, а кто уж собирался там во дворе, я не, это не важно. А вот когда, были же много ЖЭКов было всяких, клубов, и как только я видела сцену, все, я там тут же организовывали какие-нибудь вот концерты, какой-то спектакль ставили. Может быть, мы его никогда, он и не выходил на зрителя, но мы репетировали сутками, и вот никто не заставлял, понимаете, вот, и в школах было потрясающе, я вам передать не могу, как было в школах. Ой, вот тоже
вы
миллион
школу?
Кружков, а?
Вы любили школу?
Я обожала школу, потому что там...
Вот это героизм. Там,
там
это,
был
вот это
мир,
детство.
Да вы не понимаете,
я
вы молоды.
Я не понимаю.
Вы не понимаете, какие у нас были школы.
Может быть, не только в силу того, что я молод, просто не понимаю.
Все праздники отмечали, к празднику готовились. Если это был Новый год, это вам, это я передать не могу. Это вот все время мы до, месяца за два шили костюмы, там, кто будет кем. Какие, украшали школу, украшали без сами, своими руками. Украшали класс, там, эти какие-то вязали, что-то там, эти какие-то снежинки вырезали. Куда-то это какие-то гирлянды, это все вы... И потом, начиная с 8 утра, начинались, когда Новый год, начинались праздники. То есть какая-то учительница была там Дед Морозом, кого-то выбирали Снегурочкой. Вот я все время хотела быть Снегурочкой, но меня не выбирали, а я не могла попросить. Я должна... Вот меня... Я никогда вообще просить не могла, вот до сих пор не могу. Я сидела и ждала, что мне должны вы. Я так хочу! Ну как же меня... Я замерев. И потом, я не помню даже в каком классе, в пятом, что ли, меня все-таки... выбрали. Боже мой, я летала, потому что я знала, что я всем сделаю хорошо. Вот
и это была
сами выбрали, не просили.
Нет, нет, меня выбрали, меня выбрала учительница, сказала, вот, значит, все, я знаю, мама мне, значит, сделала из пальто какой-то, значит, эту Снегурочки, ну, обшила ваты, все делали своими руками. Это было ужасно интересно, вы понимаете, потому что все было в школе. Вот приходили какие-то пенсионеры, которые вот эти кружки и в школах, какие-то концерты без... Дети были все время заняты. Но, с другой стороны, я вот... Мы же вот, как сказать, я считаю, что мы очень обученное поколение. То есть мы, я не знаю, если перечислять там математику, мы считаем в уме, естественно, литературу. Ну, основное мы все знали, потому что мы писали сочинения, история, география, физика, химия. Я не знаю, мы все знали, и полдня у нас было свободных.
Ну,
мы
может
играли.
Быть, это просто еще повлиял Новосибирск?
Нет, 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 это было так. Это было так. Я понимаю, что... Нет, дворов было много. Мы же вот наш двор, и мы ходили, например, горки, вот когда зимой, мы ходили, выбирали самую большую. Там рядом были тоже дома какие-то большие с горками. И были без... Родители делали эти горки, и были... Безумные горки, заливали их водой, и мы искали самые высокие. И там было столько, этой, столько этих детей, потому что надо было прям в очередь встать, чтобы с этой горки скатиться. Там такой был крик, ор, так было весело, так
вот
было
смотрите,
здорово.
Вот смотрите, вы заговорили про ваше поколение, да, сравнивая его, допустим, с нашим поколением. И сегодня трудно себе представить в каком-нибудь московском дворе, например, вот такой бродячий театр детский.
Да сейчас вообще детей трудно во дворе представить. Вот... Сейчас одни, я сейчас хожу, везде стоят эти, построили эти городки. Зачем, я не знаю,
вот
правда.
Но вот
городки пустые, но они пустые.
Не, ну вот я как родитель не соглашусь, очень удобно с детьми в таких городках.
Там никого, у нас... нас вокруг там 5-6, никого,
ни одного ребенка. Нет, мой вопрос был немножко другому. Смотрите, а вот трудно себе представить такую даже форму времяпрепровождения, да? И тут можно легко сказать, ну, конечно, сейчас-то все дети у компьютеров, планшетов, интернетов, это такой же набивший оскомину.
Ну, это правда.
Но, с одной стороны, да, с другой стороны, а есть ли, может быть, что-то и другое объяснение? Может, как-то стало неловко на улицах так делать? Что изменилось, вот кроме планшетов и компьютеров? В людях что-то изменилось за это время?
Дети стали... Я же говорю, что мы, казалось бы, при этой занятости, мы были полдня, мы занимались, а полдня мы были свободны. И мы играли, ребенку надо играть. Это самое лучшее образование. Мы же переигрывали все игры. Это же не просто вот мы тупо сидели или дрались. Мы играли. Это были столько игр. Там такая. И спортивная, и какая-то умная, и какая-то там я садовником родился, и там, я не знаю, какие-то и скакалка, и мячи, и кто лучше, и кто выше, и кто там были свои какие-то признанные, кто лучше прыгает, кто лучше придумывает, кто лучше там. И дочка моя уже это застала, и я помню, как
вот,
стояла.
Вот, я хотел спросить, а в детстве вашей дочери это все еще сохранялось?
Да, сохранялось. Я помню, что я когда поднималась домой, она еще занималась, и все дети стояли, вот весь двор стоял. Значит, я говорю, что вы стоите? Мы Ксюшу ждем. Я говорю, почему? Без нее неинтересно. Она все время все затевала. Ну, вот в ней это было. Это никто не учил. Люди рождаются вообще уже со всем этим набором. Вот, и она все время придумывала вот эти игры, вот это все. До сих пор она.
Ну, вот хотел сказать, она к нам приходила уже два раза.
Она мне и посоветовала, сказала, они хорошие.
Спасибо.
Спасибо, да.
Смотрите. Поэтому дети про детей. А сейчас вот еще, знаете, я помню, я вот сидишь, занимаешься, когда там в старших классах, и... Все, открываешь окно, и вот этот крик детский, он все время стоит. Такой гул просто. Не то, что крик, гул со двора. Сейчас вообще тишина полная. Мне больше нравился крик, он не мешал, детский крик.
Это вы сейчас сказали, я задумался, действительно, я даже не знаю, где водораздел проходит, но он, правда, исчез. То есть он был, исчез, а потом исчез. Как-то уже даже и невозможно отрефлексировать, понять, когда его не стало.
Но дети нуждаются в играх, нуждаются.
Мне интересно, что случилось? Что изменилось?
Ну, так вот, стали с детьми заниматься, и как-то их не пускают во двор. Вот стали строить эти... Они с родителями ходят. Во-первых, нет этих дворов, нет этого...
Дворы-то есть.
Ну, у меня есть ощущение, что просто мы как бы все чуть-чуть так окукливаемся в своем узком круге. Вот.
Нет, я вот по внучке сужу. Вот я, с одной стороны, можно сказать, что вроде сейчас то занимаются детьми, я не могу... Вообще, вы знаете, про наших детей я хочу все равно сказать, что... Я не знаю, но, по-моему, дети потрясающие, вот маленькие. Ими так... Я вот попадаю в разные места и вижу, как занимаются детьми. Это ужас с ними. Они все могут. Их куда-то водят, к ним приводят и учителей. Они все занимаются чем-то. И я не знаю, что с ними будет. Они все будут, я не знаю, какими. Но ребенок нуждается в игре. Вот моя внучка, вот эта, она все время хочет играть. Она хочет детей. А их нет. Вот выходишь, и я с ней, мне приходится с ней играть. Когда я к ним приезжаю в дом, мы выходим, никого нет, детей нет, я с ним начинаю играть.
А вы играете с внучкой, да?
А приходится, детей нет. Я она такая живая, все. Она вроде с ней, она и в секции, и у нее времени нет, но есть, все равно есть. И она хочет играть именно с детьми.
А вам интересно играть с маленьким ребенком?
Нет. Я не люблю.
Как вы с этим боретесь?
Странно.
Нет, я хочу об этом спросить, потому что я как родитель понимаю, что когда к тебе в сотый раз приходят и говорят, давай поиграем с этой машинкой,
ужас.
Приходится что-то уже изобретать. Вот, черпать откуда-то, откуда уже непонятно. Как вы, вот у вас же такой огромный творческий опыт, у вас профессия, предполагающая игру. Как вы эту ситуацию решаете? Откуда черпать идеи, вдохновение, как поступать?
Ну, во-первых, в голове масса всяких идей. Например, если я очень устала, ну, во-первых, мы с ней, если там моем посуду, я начинаю придумывать просто, там, мы пришли с тобой, там, я не знаю, в Париже, какой-нибудь там вот город, там, что-нибудь про него рассказываешь, и мы сейчас с тобой моем эту посуду, потому что нас сейчас ждет одна тарелка, она заколдована. Что-нибудь придумаю, какую-нибудь ерунду.
Мне уже стало интересно.
А если я устала, это очень легко придумать, а если я очень устала, я ложусь и говорю, так, я в больнице, я очень больна, ты врач, лечи меня. И так два часа она, я придумываю болезнь, она и лечит. А потом я придумываю, ну, по ходу, пока она лечит, ей же тоже... Ну, ребенок этим может увлечься, но мне же интересно что-то в это впихнуть. Я говорю, вот сейчас я больная, вот я, значит, у меня там ножка болит, а ты пока ножка, а я там, не знаю, там, учительница литературы, ну, я уже очень старая, но я вот написала книгу, и вот я написала о мальчике, я что-нибудь ей такое расскажу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Алферова, народная артистка России, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». А лет вашей внучке сколько сейчас?
Вот будет 9.
А, ну это уже такой возраст. Кстати, мне сейчас кажется, надо ценить момент, потому что пройдет еще несколько лет, и ей уже не так будет интересно с вами играть.
Ой, нет, мне кажется, ей со мной интересно. У меня дочки же со мной интересны. Интересно, нет, интересно.
Ну,
нет,
дочка-то взрослая.
Ну, так ей со мной интересно, и сейчас интересно. Наоборот, нам не хватает времени, нам не хватает... Я ничего не успеваю ей не сказать, я вижу, что она занята, я вижу, что у нее там... Ей хочется, и колется, а что делать?
Все равно...
Поэтому я думаю, что внучке тоже будет интересно.
Все равно, вот мне странно, вы говорите, я в теплое время года, когда иду по своему двору, у себя там около дома, полный двор детей, все бегают, играют, вот эти вот площадки детские новые, которые построили, хуже, конечно, мне кажется, чем те, что были у меня в детстве.
Да, да.
Но
мы сами все делали. Да,
ну, там были такие основательные, деревянные. Но не в этом дело. Все равно вот весь двор в детях. Может быть, это как-то, не знаю, от дома зависит. Почему-то в этом доме больше детей.
Нет, ну как, вот у нас тоже микрорайон такой, ну как, много домов. Могло хоть где-то их накопиться-то не очень много. Все-таки не так, как в моем детстве. Нет, детей меньше. Детей меньше, их стараются занять, их стараются не пустить на улицу. Хотя я считаю, что ребенок должен пройти, особенно мальчик, он должен пройти эти уличные все, все эти ужасы.
А зачем?
Должен пройти.
Ну как?
Должен.
Как?
Нет, вот а зачем? Я не спорю, что, может быть, должен, но мне интересно, как вы формулируете это долженствование.
Потому
что это дает?
Он должен проверить свои какие-то вот эти качества, какие-то лидерские.
Подраться?
Какие-то... Подраться, ну, тоже, подраться должен,
тоже
должен. Должен. Кто победит? А если не побеждает, пойти тогда в секцию, подкачаться тогда. Он какие-то выводы... Ну, это обязательный процесс воспитания, ну, какой-то внутренний, проверки себя, что ли. А если тебя огораживают от всего, то ты будешь наверстывать, но, к сожалению, жизнь очень короткая. У меня очень примеры есть печальные, когда вот оберегали мальчика и все. А вот
он все равно пойдет потом
муж,
на улицу
например,
доберет.
Да, мы приемный мой ребенок один. Значит, вот мальчик и девочка приемные, мои приемные. И вот девочку, ну, они умные, они такие хорошие, что вообще они такие, они просто гении. Но, тем не менее, мальчик, он такой был красивый и умненький, и очень добрый. Добрый – это что-то вообще. И спортивный, и умный. Вот просто поэтому к нему все, он лидер. Вот пока, ну, он добрый, не то, что лидер, знаете, когда вот жестокий, а он такой добрый лидер. И к нему все всегда тянулись, и все. Поэтому ему все время названивали уже, когда 10-9 класс, и все время его выдергивали на улицу. И вот муж был с ним жесток. Просто жесток. Он его просто так сидеть и прям чуть не руганью какой-то такой. Все, учись, вот тебе книга, вот тебе никуда не пойдет. Тут я говорю, ну как можно так? Ну, не до такой же. Он говорит, да такой. С мальчиками, да такой. Ну, очень жестоко он его усаживал за эти книги. Что вы думаете, когда он поступил в Англии сам, во все институты, ему нам прислали письма с благодарностью, что есть такие дети, он позвонил через год и сказал, спасибо, папа, тебе большое за то, что ты меня... Вот я бы сам никогда я бы не сел за книгу с математикой.
А тогда он не жаловался, что как же так, папа,
он
ты меня
сидел,
детство лишаешь?
Он сидел, мне его было жалко, я готова была с грудью его вытащить и бросить его туда.
На улицу к детям.
На улицу. Ну, вот муж был жесток, и он был... Я ему верю, потому что я вижу, какой он сам. Какой он мужественный, какой он как бы мужчина, понимаете, мужчина, именно мужчина. И вот он оказался прав.
Но как вам кажется, вот эта сила мужская, способность принимать решения, некое развитие в себе лидерства, все это, нельзя ли этого всего, этому всему научиться, ну, грубо говоря, в семье, из примера сильного отца? Или все-таки вот некая такая дворовая атмосфера для этого обязательна?
Конечно, можно у отца, но дело в том, что мы все равно все разные. Мы рождаемся уже со своим характером, со всем. Бог нам дает уже вот... Ты уже все, вот ты вот он посылает это вот... Это не то, что ты вот можешь что-то сделать. Ты, конечно, должен воспитать это существо, но оно уже все равно со всем своим вот этим заложенным каким-то. И мы в семье дадим. но он должен как бы сам по себе еще, он свое должен выработать, свой мир вот этот организовать, вот он должен уйти. Вот я, когда уехала из Новосибирска, я очень благодарна. И вот я сейчас советы даю мне, когда говорят, вот, ой, жалко, вот где ребенок один. А я считаю, что вот его надо вытолкнуть вовремя. Потому что если бы я не уехала, я была бы несчастной. Понимаете, вот эта семья, несмотря на какая бы она ни была, хорошая, там, чуть-чуть хуже, а у них все равно все свое, они сами. Это их жизнь. А я должна свое организовать. И если бы я не уехала, если бы я не была одна, я бы не организовала свою жизнь.
А вы говорили, что очень тосковали первое время.
Очень тосковала, но это такое счастье. Это же все то, что человеку нужно. Это нужно прожить, нужно понять миру любви к маме, к папе, там, вот к этому миру, который ты теряешь, и свой начать организовывать. И этот свой ты в нем должен делать ошибки. Я бы не сделала эти ошибки. Если бы я жила, я бы все равно ориентировалась на.
Или сделали бы, но позднее это было бы гораздо хуже.
Хуже.
А что вы считаете ошибками, например?
Ну, очень много. Ты же сам выбираешь своими мозгами. Ты же ни с кем не советуешься. Только ориентируйся на то, что тебе уже вот как бы... Но мне повезло. Я не знаю, как. Я не знаю, как мне повезло. Я знаю, что вот мне не надо было вот выбирать плохо-хорошо. Вот я всегда знала, что это плохо, и я не хочу плохо. Я не знаю, у меня не такая была счастливая жизнь в этом смысле в семье. У меня были большие проблемы.
Ну, как, видимо, с детства все равно в семье, дома родители привили хорошо-плохо.
Нет.
То есть это какая-то внутренняя нравственная константа, которая есть? Да?
Может быть. Вот есть. Как? Ну, я, извините, двор был не самый лучший, всякий разный. Папа был не лучший, не самый примерный, и пил. И это был ужасный пример для ребенка, потому что я настолько была ранима, и для меня это было просто, ну, я вам передать не могу, что это такое для ребенка, особенно для девочки. Это мир рушится вообще в каждую минуту, каждую секунду только живешь этим, только чтобы не пришел пьян, только чтобы мама вот. Это ужас. Но я вот, почему я когда слышу, мне говорят, ну, мы в таких условиях жили, там, в коммуналке, кругом-то, это не оправдывает ничего. Вот я жила в таких условиях, но... Если я шла в компанию, я видела что-то, что вот не по моему возрасту, ну как, я не знаю, как быстро объяснить. Ну, там люди как-то понятно, себя ведут да. развязно. То есть это категорически для меня было неприемлемо. Вот просто неприемлемо. Так не, руки убрать, ничего, не подходить, не приближаться. Если я могу повлиять, если нет, все, я уйду. Все. Но на меня не могли повлиять в этом смысле. И в институте я поступила в театральный институт, пока я шла. С мамой. Нас отговаривали так, нам говорили, что это вообще сплошной разврат, что там нельзя вообще ребенка.
Приличной семьи.
Нет, ниоткуда.
Театрально никто не идет.
Эту девочку вы куда? Вы там в общежитии?
А мама что говорила?
Ничего, нет, мама, она, понимаете, она-то... Она тоже защищена была. Вот моя мама, она защищена тоже вот каким-то своим вот внутренним таким вот какой-то верой такой вот в плохое, хорошее.
А насколько вам сегодня как маме, ну или не сегодня, наверное, а вот когда-то как маме было просто легко своих детей отпустить от себя? Вот как вы говорите, чтобы они ушли?
Я, когда я осознала вот то, что мне надо, меня надо было выпустить, меня, вот эту вот мамину дочку, я только так, я выпустила, когда я поняла, что я дочку свою опекаю, я думаю, нет, все, это такое счастье, она свой мир организует, она свою жизнь, у нее будет только ее, она совершит только свое, знаете, как тяжело было, как больно, потому что единственный ребенок такой у меня был, я хотела ей все отдать, все, вообще все, что есть в мире хорошего, и как ее было трудно выпустить в этот мир, и я понимаю, что я могу и сказать, и защитить ее, но от чего-то не надо защищать, к сожалению. Я ее выпустила, и она вот такая. Все мне теперь только и говорят, как таких детей. Где вы? А как вы? Что ее? Никак. Никак. Она родилась, кстати, такой. Она родилась вот потрясающим ребенком. Вообще потрясающим. Я не понимаю. Это точно не наше влияние.
Интересно, а как можно понять, что родился потрясающий ребенок? Вот это какое-то материнское чувство, наверное,
нет,
изначально.
Нет, у меня у меня нет такого материнского. Я очень жестокая. Я все вижу. Я не могу даже комплимент сказать. Хотя девочкам надо, я не скажу комплимент.
Нет, наверное, года скажу, в три уже красивая, можно понять.
Ты такая.
А когда
она, Она вот, понимаете, вот я ей говорю, там, она там хнычет, и я говорю, я к ней отношусь как к личности. Ребенок хнычет, мне не нравится. Я не буду к ней как-то тюткаться. Я говорю, мне не нравится. Иди, вот хочешь, плачь, иди там, все. Потом приди, объясни мне, что с тобой происходит. Иди, скажи, я тебе помогу. Но я не вот так со мной разговаривать не надо. Она вот там капризничает. Я не люблю. Я все, она уходит, приходит, вытирает слезы. И все. И она не плакала. Она меня не просила. Она закончила школу, я не знаю, как она это закончила. Она ко мне не обращалась за вопросами.
А вот кто-то...
Она всем помогала. Я же вижу, как она существует. Вот лежит пьяный на улице. Вот мы идем, она маленькая. И она говорит, мама, надо помочь. Я говорю, как помочь? Подхожу, говорю, это не важно, что он выпил, не выпил. Это не важно. Это человек, ему холодно.
А сколько лет ей было?
Ну, маленькая, совсем еще не училась в школе. Вот в ней какие-то вот такие вещи. И она все время вот какие-то вот мне такие... И я понимаю, что все правильно. Ну, что ты подсуну какую-нибудь книжку? Ну, нельзя навязывать. Этот выбор должен быть... Мы-то делали сами, нам никто ничего не подсовывал.
Ну, вот сейчас вы так рассказываете, что у слушателей может сложиться ощущение, что вы воспитанием ребенка не занимались.
Ну, может такое сложиться.
Но это же не так.
Занималась.
Мы же понимаем, что так просто дети, как ваша дочь,
не
вырастают.
Ну, я не занималась ребенком, мне было некогда. Я не знаю, как это передать, но я занималась вот так. Вот я вижу, что она что-то вот такое. Я как бы вот замечаю в ней вот эти качества. Поэтому мне не надо ей говорить что-то. Я вижу, что в ней это уже есть. Где-то я должна ей подсунуть какую-то книгу. Вижу там, это ей поможет, это интересно, это ее заинтересует. Подсуну. Как бы она сама ее так раз наваляется. Говорю, ой, какая книга там интересная. Но нам было некогда. Так же, как нашим родителям. Некогда, поверьте мне. В нашей профессии надо собой заниматься.
А вот вы, начали о профессии говорить. Когда Ксения сказала, что собирается тоже пойти по стопам и стать актрисой, у вас была какая реакция?
Я думаю, что в любой профессии однозначно нет, потому что человек, который занимается серьезно своей профессией и любит ее, я думаю, в любой профессии так, он не хочет, чтобы... Потому что это очень тяжело. Это тяжело, вот это столько этапов всяких разных. Кажется, что это... Не-не-не, есть где-то что-то легче. А потом уже понимаешь, что ну и зря. Во-первых, ребенок сам должен где-то как-то что-то выбрать, а потом это везде тяжело. В любой профессии. А для девочки это хорошая профессия. Вы знаете, это хорошая профессия. Мне предлагали вести курс. Ну, как сейчас много после перестройки организации. И я просто знаю этих людей. Они порядочные люди. И они организовали вот театральный такой. И я пришла к ним. У них они новое здание, чистое, красивое. Там такие возможности. Я не хотела бы учить. Я не умею учить. И... Я села и стала думать, потому что я не хочу учить, я не хочу, чтобы было много актеров. Потому что раньше, до Советского Союза, актеры, они появлялись как бы театр, потребность. Умирает этот, как бы стареет этот вот этот ансамбль. И они набирают учеников для своего ансамбля, для своего театра. И это верно, вот так оно и должно быть. А вот когда вот это вот лепят, это какая-то неправильная... А потом я села, стала думать, ну вот еще один курс. Вот. Причем я посмотрела до меня, у них был курс. Все такие страшные девочки. Они не будут актрисами. Ну, одна, может быть, из тысячи. Ну, просто неинтересные. Посмотрела, как они существуют. И я достала думать. И потом позвонила. Я поняла, что, в принципе, это хорошее образование. Если честно к этому отнестись, для девочки очень хорошее. Набрать хороших по литературе педагогов, по истории, по танцу. С ними заниматься вот...
Ну, это практически классическое дореволюционное женское образование.
Именно так. И девочка...
Манера.
Если у нее не получится в профессии, она будет просто хорошей мамой, она будет интересной женщиной.
Все получится в жизни.
Да.
Нам нужно прерваться на одну минуту. Я напомню слушателям, что у нас в гостях Ирина Алферова сегодня в программе «Светлый вечер». Здесь также Алексей Пичугин.
И Константин Мацан.
Вернемся через минуту, не переключайтесь.
«Светлый вечер». На радио «Вера».